Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1137-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами возвращаемся к Ветхому Завету. И знаете, обычно, когда мы подходим к очередной книге Священного Писания, я говорю, что это величайшая книга Библии. Но вот сейчас мне это сказать очень трудно. Ну, то есть я понимаю, что это величайшая книга, потому что в Библии все книги величайшие. Однако я все же скажу, что перед нами великая книга. И это не проблема библейской книги, это, конечно, просто проблема моего недопонимания. Конечно, в Божьем Слове эта книга не случайна, есть для этого весьма веская причина. Но мне лично читать эту книгу трудно. Применять эту книгу к современной жизни мне тоже бывает трудно. Я полагаю, что я в этом не одинок. Я полагаю, что мало кто из вас слышал проповеди по книге пророка Наума. Ну да, иногда люди начинают читать пророчество из этой книги и начинают говорить, что это якобы про сегодняшние времена. И говорят о том, что это в частности пророчество про научно-технический прогресс. Одно время очень любили некоторые проповедники книгу пророка Наума, 2 главу, 4 стих, и говорили, что это пророчество про автомобили, про нашу современную жизнь. А в книге пророка Наума 2:4 написано следующее. «По улицам несутся колесницы, гремят на площадях, блеск от них, как от огня, сверкают, как молния». Вот, собственно говоря, в связи с этим утверждается, что пророк Наум говорит об автомобилях. Конечно, это не так. В контексте это, конечно, не про автомобили. Машина здесь ни при чем. Мы это еще увидим, когда дойдем до 2 главы. Но на самом деле здесь, в книге пророка Наума, перед нами действительно примечательнейшее пророчество. Хотя нам бывает нелегко его понять и оценить. Но прежде всего, мы ведь очень мало знаем о самом пророке Науме. И ведь у него, у Наума, есть только одна тема, на которую он пророчествует. И эта тема – суд над Ниневией, столицей Ассирийской империи. И все – ничего больше в этом пророчестве с точки зрения тем нет. Так как же оно может иметь значимость для нас с вами сегодня? Зачем нам это пророчество? Как оно вписывается в нашу современную жизнь, современную культуру? И что может сказать нам эта библейская книга? И вот тут, друзья, нужно отметить важную деталь, относящуюся к Божьему Слову. Вот смотрите. Божие Слово целиком, как и любая его часть, полезно для нас. Да, вот все Писание богодухновенно и полезно. Однако не все Божие Слово адресовано лично нам. То есть вот есть книги, которые адресованы разным людям, и при этом все книги, все Божие Слово необходимо для нас. Так вот. Сегодня давайте мы с вами начнем знакомиться с пророком Наумом. Ну, по крайней мере, настолько, насколько это возможно. Имя Наум означает «утешитель». И при этом его книга – это слово о суде. Ну, тогда возникает вполне закономерный вопрос. А как же Наум соответствует своему имени? Какое тут утешение, если он пишет о суде? Да, действительно, мы с вами можем ожидать, что пророк будет соответствовать своему имени, потому что в библейские времена имя давалось не случайно. Если он Наум, если он утешитель, значит, он должен в чем-то очень важном быть утешителем. Но как же, какое же утешение, если здесь суд? Ну, смотрите, ведь это суд над врагами Израиля, суд над теми, кто губит Израиль. Над теми, кто притесняет этот народ. Вот, возможно, именно в этом и состоит объяснение смысла имени. утешитель. В первом стихе первой главы мы видим такое представление пророка. Но это представление порождает дополнительные вопросы. Давайте прочитаем. «Пророчество о Ниневии. Книга видений Наума Елкасиянина». И вот это все, что мы узнаем о самом пророке. Первые слова его книги – «Пророчество о Ниневии». Можно переводить и так – «Бремя Ниневии» или даже «Суд над Ниневией». И это видение самого Наума. И здесь он назван Елкасиянином. Что же это значит, Елкасиянин? Елкос – это географическое название. Но где он находился? Что это за Елкос? И вот тут перед нами возникает сложность. Ну, во-первых, Елкос – это селение в Ассирии на несколько километров севернее развалин Ниневии. И иногда высказывают предположение, что именно там жил Наум, когда пророчествовал против Ниневии. То есть он жил недалеко, он жил рядом с Ниневией и пророчествовал против этого города. Ну, примерно так же, как Даниил двумя веками позже обращался к Вавилону, живя в самом Вавилоне. Ну, возможно, это и так. Но, честно говоря, я не думаю, что Наум бывал в Ниневии. Я не считаю, что он был призван туда идти. Несколько позже еще объясню, почему. Есть и другая версия. Говорят, что в Галилее была деревенька Елкос или Елкош. Блаженный Иероним писал, что во время посещения Святой Земли местный гид указал ему эту деревеньку как место рождения пророка Наума. Однако свидетельство Иеронима было ведь через тысячелетие после того, как жил Наум. Ну и, кроме того, есть такая известная вещь, что туристическая индустрия зачастую придумывает достопримечательности. Если туристу хочется что-то увидеть, то индустрия ему это найдет, покажет, ну а если не найдет, то что-нибудь тоже по этому поводу придумает и все равно покажет. Ну да, ну тут можно сказать, но это же давно было, это же не современность. А кто сказал, что туристические гиды стали такими только сегодня? Вот в данном случае, в случае этой теории, меня напрягает, что сведения о таком Елкосе появились только у Иеронима. Раньше об этом ничего не было известно. Так что это скорее можно охарактеризовать именно как предание. Доктор Джон Дэвис предложил еще одну трактовку. Он объясняет название Капернаум как деревня Наума. Если так, то Наум либо родился в этой деревне, либо провел там детство. Это интересная история, потому что уже в Новом Завете именно Капернаум был центром служения Иисуса Христа. Вот в первую часть его служения, во время его галилейского служения, он возвращается именно в Капернаум. Ну и кроме того, место под названием Елкос было также в Иудее. Так что название это весьма распространено. Ну, как Простоквашино. Говорят, что есть несколько деревенек под названием Простоквашино. Или как Одесса, которая есть, по крайней мере, в двух государствах. Может быть, есть и еще, но я знаю, сейчас вот сходу могу вспомнить только две страны, где есть Одесса. Ну и в одной из них, кстати, две Одессы. Многие полагают, что Наум родился таким образом в Северном царстве, в Израиле. И тогда можно объяснить его привязанность к Северному царству. Однако потом он переселился в Елкос, место, находившееся на юге, в Иудее. И он попал туда в детстве или юности. И таким образом он вырос в Южном царстве. Такое объяснение вполне реалистично. Читая пророчество Наума, мы приходим к мысли, что Наум отлично знал о завоевании Сенахерима. Более того, складывается ощущение, что Наум был свидетелем этих событий. И мы это тоже увидим в первой главе. Там очень живое описание. И события эти, конечно же, вторжение ассирийского царя Сенахерима или Сенахериба в Иудею во времена царствования Изеки. И, возможно, Наум был как раз свидетелем этих событий. И тогда получается, что он был современником Исаии и Михея. Собственно, некоторые так и считают. Что же до меня, то у меня нет уверенности по поводу датировки этой книги. Я лишь могу сказать, что разные консервативные исследователи датируют ее от 720 до 636 года до Рождества Христова. Ну, по крайней мере, такая датировка у консервативных исследователей. Либералы датируют ее позже. Я считаю вполне разумным предположить, что эта книга написана примерно через 100 лет после пророка Ионы и за 100 лет до разрушения Ниневии. Вот тогда и получается, что Наум жил во времена царя Иезекии и видел разрушение Северного царства Израиля. И это событие его глубоко потрясло. Вот потому и пишет пророк о суде над Ниневией и ни о чем больше. По сути, он забивает последний гвоздь в крышку гроба Ниневии. И он провозглашает разрушение всей Ассирии, столицей которой как раз и была Ниневия. И еще. Наум утверждает, что Бог совершенно справедлив и праведен в этом своем решении и действии. Вы помните, что когда-то в Ниневию приходил пророк Иона. И там он проповедовал Божие Слово. Было это за 100-150 лет до Наума. Я склонен рассматривать книгу пророка Ионы и книгу пророка Наумы вместе, как две части одного и того же повествования. Но у нас такой возможности нет. Мы с вами прочитали книгу пророка Ионы довольно давно, потом мы продолжали наш путь по Библии, к тому же мы переходим от Ветхого Завета к Новому и от Нового к Ветхому. И вот мы здесь исходим из расположения книг Библии, поэтому мы с вами и не могли прочитать книгу пророка Наума сразу после книги пророка Ионы. Но я полагаю, что это все-таки единое повествование. Тут некая единая линия.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, Бог направил Иону в Ниневию, чтобы тот принес жителям города и всей страны Божье Слово. И тогда произошло поразительное событие. Весь город обратился к Богу. Все, вот на 100% покаялись. И аналогов этому не существует в истории человечества. Ничто не сравнится вот с таким покаянием, с таким обращением. Весь город, все 100% его жителей обратились к Богу. Да, вот по поводу всего народа, всей страны, мы, конечно, знаем, что обращение шло и дальше, оно вышло за пределы Ниневии. Я не могу сказать действительно, что обратилась вся Ассирия, но вот про Ниневию мы точно знаем, что весь город, все люди пришли к Богу. И вот таким образом получается, что страна или существенная ее часть обратилась к Господу. Так что же происходило дальше? Надолго ли было это обращение? Стал ли этот народ благочестивым? И ответ мы видим здесь, в книге пророка Наума. Нет, не стал. Прошло время, и пробуждение закончилось. Эти люди снова вернулись к своим идолам, и они снова стали столь же жестокими, какими были и раньше. И это даже при том, что народу этому было слово от Бога. И вот теперь приходит Наум, и он тоже несет Ниневии Божие Слово. Но почему же он не отправляется в сам город, в Ниневию? А я думаю, он туда не ходил. Он остался таки в Южном Царстве. Если Бог отправил туда Иону, то почему он не отправил Наума? Да потому что Бог может действовать по-разному. У него разные сценарии, разные способы действия. Да, Бог неизменен, однако порою Он меняет свои методы. Когда-то Он послал своего пророка Иону в этот безбожный город Ниневию. Но ведь действительно тогда его жители просто не знали Бога, У них просто не было информации, поэтому и не могло быть у них никакого понимания. И Слово Божие прозвучало, и люди обратились к Богу, начиная от царя на престоле и до работников в поле. И в результате город этот покаялся, было покаяние всего города. Так вот, прошло 100 или 120 лет, и город откатился назад, вернулся к прежним своим путям. И почему же не отправился к ним Наум? Да потому что к тому времени им уже был явлен свет, и они этот свет отвергли. У них уже была информация, у них уже было Божие Слово. Они уже могли узнать истину, но предпочли этого не делать. Ну а когда люди отвергают свет, происходит то, о чем говорил наш Спаситель. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же или сколь же велика тьма? То есть, если свет, который в тебе, который есть у тебя, стал тьмой, то сколь же велика вот эта тьма, которая есть в тебе? Так как же свет может оказаться тьмою? Это происходит в том случае, когда тьма отказывается принять Бога. Вот так происходит и у нас тоже. Библию сегодня может читать любой желающий. Однако это не помогает. И свет, который явлен нам, оказывается тьмой. Нашу цивилизацию до сих пор, я думаю, отчасти по традиции, отчасти по инерции, называют христианской. Нашей европейской цивилизации и американской цивилизации тоже был явлен, был открыт свет Иисуса Христа. Но мы предпочли уйти от этого света. Цивилизация предпочла искать что-то иное. Вот и этот народ, жители Ниневии, также имели свет, потому что свой свет явил им сам Бог. И они обратились и служили единому живому Богу. Очевидно, при пророке Ионе и после пророка Ионы происходило возрождение. И это было замечательно. Однако так продолжалось недолго. Собственно, в истории было немало похожих примеров. В то время, когда во Франции бушевала революция, в Англии было подлинное пробуждение, обращение к Богу. Но чем же все закончилось? Да, пробуждение оказалось недолгим. Англичане отвернулись от единого истинного Бога. Кстати, очень немногие англичане сегодня вспомнят, кто такой, например, Джон Уэсли. Они забыли и это пробуждение, и его лидера. И это при том, что когда-то Великобритания действительно была великой христианской страной. То же самое, кстати, было и происходит и с Соединенными Штатами Америки. Эта страна основана на следовании за Богом. Но уже к середине 20 века Америка начала отворачиваться от Бога. И потом это стало подобно снежному кому. Чем дальше катится, тем больше это отпадение становится. Вот то же самое происходило и с Ниневией. Она больше не слушала. И Наум в этот город уже не отправился. Зачем? К чему терять время? Эти люди перешли некую точку или линию невозврата. И вот смотрите, нашей стране, России, тоже очень многое дано. Вопрос, что мы с этим делаем? Принимаем ли? Не отступаем ли назад? А вообще, вы знаете, существует такое весьма распространенное, абсолютно неверное и очень опасное представление о христианской стране, христианской цивилизации, ну и даже о христианской семье. Иногда говорят, ну ведь когда-то наши деды, наши прадеды стояли на христианских ценностях. Значит, соответственно, Бог с нами. Бог с нами всегда, что бы ни происходило. Нет, друзья мои, каждое поколение, да и каждый человек, вот лично, каждый человек для себя должен решить этот вопрос. А кто для меня Бог? А кто я перед Богом? А как строятся мои отношения с Богом? Покаяние, обращение не получишь по наследству. Это не от отца и матери. Да, воспитание, да, подготовка, да, обучение, да, наставление родительское. Это все очевидно, это все понятно. Но отношения с Богом – это то, что каждый человек решает для себя лично. Еще один распространенный взгляд можно сформулировать следующим образом. Люди говорят, ну, в нашей стране было великое покаяние. Наша страна когда-то обратилась к Богу. Бог когда-то особым образом действовал в этой стране, в нашей стране. Знаете, я сейчас думаю о моей стране, я думаю о России, и я вспоминаю то движение Духа Святого, которое было в конце 80-х и начале 90-х годов. Сколько тогда людей приходило к Господу? Сколько тогда новых церквей открывалось? Но это кончилось, это подошло к концу. Да, сегодня Дух Святой продолжает работать, продолжает действовать в моей стране, но сколько вокруг материализма, сколько вокруг безбожья и тайного, и явного, сколько вокруг веры в себя, которая заменяет собой веру в Бога. Вот это представление о христианской стране или христианской цивилизации – это ложное представление. И мы с вами видим в случае с Ниневией, мы об этом тоже будем говорить, и мы неоднократно также видим в истории, в других случаях в истории, как страны, народы, целые цивилизации отступали от Бога. Говорят, что великие цивилизации мира проходят через так называемый жизненный цикл. И в этом цикле есть несколько основных стадий. Первая стадия – из оков рабства к духовной вере. Вторая – от духовной веры к отваге и смелости. Третья – от отваги и смелости к свободе. Четвертая – от свободы к изобилию. Пятая – от изобилия к эгоизму. Шестая – от эгоизма к самодовольству. Седьмая стадия – от самодовольства к апатии. Восьмая – от апатии к рабству. И таким образом круг замкнулся. Так вот, как вы думаете, на какой стадии находится сегодня наша страна? И на какой стадии находится сегодня наша цивилизация? Сколько еще наша цивилизация продолжится? Где мы сегодня? Еще недавно было принято хвалиться изобилием. Но сейчас Бог это изобилие сокращает. Эгоизм? Самоудовлетворенность, апатия – знакомые слова, знакомые состояния. Не то ли это состояние, в котором находится сегодня наша цивилизация? Но если да, то следующий шаг обратно – в рабство. Вот именно такая картина нарисована и здесь, в книге пророка Наума. Ассирия – великая держава. Ниневия, ее столица. И они получили Божье Слово. Во времена Ионы они обратились к Богу. И какое-то время они даже служили Богу. Но прошло 100-150 лет, и они оказались ровно там же, где были и раньше. И вот теперь Бог их будет судить. Ну и тогда возникает вопрос. А прав ли Бог в этом своем суде? И уже в следующий раз мы с вами увидим, что Бог не только прав в этом суде, но и благ, когда Он так поступает. И вот в первых 8 стихах первой главы книги пророка Наума перед нами предстает Божья справедливость и Божья благость. Об этом мы с вами будем подробно говорить в следующих беседах. Потому что Божья справедливость и Божья благость проявляются как раз в его решении разрушить Ниневию, а также распространить свое слово по всему миру. И это слово и есть Евангелие, распространяющееся в мире сегодня. Бог продолжает действовать сегодня в жизни стран и народов. И кто-то скажет, странная какая-то книга пророка Наума. Устаревшая? Нет, друзья, ничего подобного. Бог говорит здесь о нашей сегодняшней жизни, обращается к самым, что ни на есть, практическим жизненным вопросам. Если вы внимательно меня сейчас слушали, то, я думаю, вы удивились. Суд и милость, суд и утешение, и эти слова, эти понятия мы использовали в одном предложении. Ну, я объяснил вам уже в начале нашей беседы, почему это так. Но к концу беседы, я думаю, вы услышали еще одну важную вещь. Разрушение Ниневии и распространение Евангелия. Как они в принципе могут сочетаться друг с другом? Как может быть и то, и другое? Суд и праведность, суд и любовь. Есть ли еще надежда у Ниневии? Или вот эта линия, вот эта красная черта уже пройдена, и обратного пути уже нет? В общем, я думаю, что наша сегодняшняя вводная беседа по книге пророка Наума дала вам возможность задаться вопросами. И это хорошо. У нас с вами будет не так много бесед по книге пророка Наума, но на эти вопросы мы с вами постараемся ответить, потому что действительно книга эта очень современна. Да, друзья, я еще раз повторюсь, мне трудно читать эту книгу. Мне ее труднее читать, чем многие другие книги Священного Писания. Но она здесь не случайна. Это часть Слова Божия. И вот именно Слово Божие мы с вами читаем от начала и до конца. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.